шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Всем здравствуйте, рад приветствовать вас. Что, ну хорошая Привет. Погода на улице, но я же должен был сказать что-то о погоде. 25 октября, 11 часов, пятница. А значит, мы начинаем сегодня нашу теорему.
Я очень люблю твои вступления, потому что по ним очень удобно потом отбивать, знаешь. Вот слушаешь какой-нибудь старый эфир? И вспоминаешь, как это было, какой был день. И такая, знаешь, ну вот как календарь такой. Ну, то есть мне очень нравится, спасибо тебе.
Отрываем листочек календаря. Если кто-то помнит вообще, что это такое. Сейчас современное поколение не знает, что такое отрывной календарь.
А их прикольно, их можно было разрисовывать. У нас, знаешь, они были всегда такие разрисованные. Потому что там, ну, там же бумажка как бы. На ней вот ты творишь в этом, в этом формате.
Итак, мы продолжаем наш длиннющий, нескончаемый цикл про этику. Сегодня поговорим этика отношений в церкви. И, в частности, хотелось бы заостриться на вопросе о разнообразии, о том, что все люди разные, а в церкви, кажется, хотят сделать какого-то универсального, уникального христианина, такого, который вот выглядит определенным образом. Ну вот в целом вопрос выглядит так, но в частностях мы будем разбираться и вас приглашаем к беседе. У нас есть опрос, о нем чуть попозже вам расскажем.
Да, доброе утро еще раз. Смотрите, мы сделаем две пометочки сейчас. Первое — это то, что мы говорим прежде всего о протестантской церкви, вот, которой сами отчасти принадлежим. И если вы, допустим, вообще не относитесь к церкви, но у вас есть определенное мнение, вы, с другой стороны, да, какой бы вы себе ни представляли, более традиционный, например, вы, возможно, тоже чувствуете, что церковь вас стремится переделать, да, чтобы прийти туда, например, в храм на служение, вам нужно стать чуть-чуть другим, да, то есть вы не можете просто остаться тем же человеком, прийти и вот приблизиться к Богу.
Ну и даже прийти-то, может быть, можете, а вот чтобы оставаться, чтобы быть в общине, чтобы чувствовать себя как дома, вам нужно измениться.
Да.
И вот внешнее, и внутреннее, и вот насколько это хорошо где-то, а насколько это плохо, об этом мы беседуем.
И сегодня на самом деле люди по-разному отвечают на эти вопросы для себя, вот, и присоединяйтесь, пожалуйста, пишите то, что вы думаете. Нас вообще в целом волнует этика, и мы говорим об этом, да, вот, как бы обозначили такой цикл, потому что нравственные принципы, Льюис говорил, он говорил, обратите внимание на то, как люди ссорятся, например, да, они как будто бы, вот если бы они были как животные, если бы действительно не существовало никакого закона существования человека по нравственным принципам, с которыми Бог его создал, тогда люди бы просто как звери порвали бы друг друга, и все. А здесь, видишь, люди как бы какой-то аргумент употребляют, говоря...
Да, ну то есть, чтобы отношения
регулировать,
поддержать, нужно вкладывать усилия. Угу. А если ты просто не вкладываешь усилия и идешь, ну и живешь естественно, как оно само по себе идет, то отношения будут разрушаться.
Ну и человеческие отношения, вот я хотел что сказать, они регулируются на основании каких-то нравственных законов. Угу. По ним люди взаимодействуют, существуют. Это какая-то
чтобы соблюдать
система,
закон, нужно усилия
система координат.
Да.
Да. 100%. Да. И людей судят по законам, которые тоже на нравственных принципах основаны, поэтому нравственность — это вообще естественный закон человеческого существования. Это вот Льюис так говорит, и я с ним полностью согласен. И это как закон притяжения для физических тел, также, я думаю, для людей. Люди существуют на самом деле, они этого, может быть, не знают, но они существуют по нравственным законам. Так вот, этика в этом смысле — это такой дайджест, сборник важных вопросов, которые мы не можем обойти. И когда мы говорим о церкви, например, мы не можем некоторые вопросы обойти. И часто люди, знаешь, они вот типа этого вопроса, они для себя сами его решают как-то. Вот. Но, тем не менее, при этом они могут не высказываться вслух. Просто все об этом думают. Все, потому что это как тоже закон какой-то определенный, как нам себя вести в каком-то обществе, куда мы попадаем, закрытом, в данном случае в церкви. И люди все равно так или иначе себя ведут. И вот поразмышлять об этом, это, по-моему, очень полезно. Вот, ну и давай попробуем это сделать. И вас также, дорогие наши зрители и слушатели, призываем, пожалуйста, пишите везде, где вы нас смотрите или слушаете, комментируйте. Вот, нам очень важно ваше мнение.
Итак, тезис первый, проблема первая. Попробуем ее так обозначить. Очевидно, что мы все люди разные, да? И мы можем признавать, что существует Творец, и что Он за этим стоит. Мы можем это не признавать, но это очевидно, что людей формирует генетика, обстоятельства. Ну, просто куча, на самом деле, факторов, тысячи факторов одновременно влияют на личность каждого человека. И мы, как люди верующие, считаем, что Господь допускает эту уникальность, скажем так, да? То есть он допускает многим вещам происходить, что-то он вмешивается, сам контролирует, и в итоге формируется некая уникальность человека. И по сути получается, что в зависимости от того, в какой эпохе вы родились, какие у вас были родители, какое было воспитание, какое было окружение, в каком социальном слое и так далее и тому подобное, все это в итоге вот оно, создает вас. То есть ты не какая-то случайность, как мы верим. Ты человек, созданный Богом и проведенный через все эти обстоятельства и допущенный вот это все в твоей жизни, чтобы получился именно такой ты. Вот это тезис первый, мы в него верим, да, ты согласен со мной? Вот я не знаю, как вы к этому относитесь, но мне кажется, это что-то, на что можно, знаешь, как немножко опереться и прыгнуть дальше.
Я просто реально молчу, потому что оно все так хорошо идет.
Хорошо, вот, но тут возникает но, все бы вроде неплохо, но разнообразие в церкви, как мне кажется, иногда считается проблемой. То есть будто бы есть какой-то образец идеального христианина, под который людей пытаются переделать. То есть выгляди так, говори так, потребляй этот продукт, этот не потребляй, там, туда ходи, сюда не ходи, а то снег в башка попадет, веди себя определенным образом. Но если совсем примитивно, то есть в запущенных случаях, грубо говоря, слушай пастора, там, читай Библию, раздавай брошюрки и, короче, не высовывайся, ты должен делать вот это, а все остальное нас не интересует. И после этого, конечно, неудивительно, что нас называют сектой. Потому что если мы действительно делаем так, если мы игнорируем человека как личность и делаем его инструментом некой там пропаганды или инструментом какого-то общего религиозного действия под названием церковь, то ну, почему мы удивляемся, что нас называют сектой? Вот, то есть в негативной коннотации.
Выглядит так, это в чем-то даже, знаешь, смотри, например, от противного, если пойти... Иногда выглядит так, это выглядит поскромнее, да, выглядит как бы более причесанным. Платочек одевай, да.
Ну, не высовывайся, что... то есть будь, ну, если ты выделяешься, то ты, значит, привлекаешь к себе внимание, и это плохо. Но в традиционной церкви вроде как это так.
Да. Если пойти от противного, иногда сейчас в некоторых церквях выглядит так, это даже, когда наоборот, ты приходишь на молодежное служение, а вот все вокруг модные и целеустремленные, у них есть мечта, знаешь, в жизни, а ты нет. Ты вот простой такой пришел, знаешь, в ботиночках и в рубашечке. Вот. И вроде как, а все вокруг модное, и надо соответствовать.
Ну, это то же самое, по сути, кстати, только обратная сторона, но медалька та же самая. Ты отличаешься, и это плохо. Ты будь добр, не отличайся, будь тоже таким же модным. Может быть, даже там носи там кепки с прямым козырьком, делай пирсинг, и может быть, даже татуировку где-то себе можно позволить. Ну, ты же модный, ты же современный, ты же в тренде. А если ты хочешь проповедовать Евангелие, ты уж будь добр, будь в тренде. А не то, что не то не будешь эффективным. А зачем ты тогда нам нужен, если ты неэффективный?
Друзья, а что вы думаете по этому поводу? Вот мы проблему обозначили.
Это нам кажется, мы надумали, или...
Да, или реально там, нам нужно этот вопрос решить и определить, да, вот если говорить глобально, теоретически, с того, с чего я начал, что, как бы скажем, наша с вами этика об этом говорит. Вот. Я видел со стороны, ну, не раз, да, если ты меня спросишь, я видел, как, ну, скажем так, людей немножко в прокрутство ложи такое засовывают, но отчасти это происходит потому, что реально люди приходят со своим бэкграундом, который не всегда позитивен. Ну, приходит человек, да, ему нужно отказаться от греха, ну, потому что есть явные такие вещи, да, ну, то есть, там, и с одной стороны, как бы, смотри, получается, какой момент, мы его, ну, мы же все равно его пускаем, то есть, на самом деле, наше отношение сердца, чтобы каждый человек пришел к Богу и мог войти в церковь, но если он приходит со своим грехом, то тогда ему просто иногда дают понять, что смотри, вот, допустим, если ты хочешь... Да, и часто получается так, что человек освобождается просто естественно из-за того, что он встречается реально ну, с Богом, с действием Божьим, да. Что-то с ним происходит, выключается, и он оставляет грехи. Здесь я думаю, что многие из вас могут так это аргументировать и сказать, вообще не надо человека менять. Но, тем не менее, часто происходит так, что люди помогают, ведь Бог уже предусмотрел этот инструмент, да, что мы должны общаться и помогать, и объяснять людям. И мы объясняем, что смотри, вот это, например, то, что ты делаешь, да, это грех, да, и это нужно оставить. При этом мы можем не осуждать, но человек уже чувствует себя форматируемым, да. И если бы я задавал этот вопрос своим друзьям, я бы спросил, как вы считаете, а всегда ли церковь права в том, что она форматирует, mm-hmm. или нет? И мне кажется, что иногда, вот с этого можно начать, иногда церковь, скажем так, права, потому что она просто объясняет.
А я, знаешь, как я даже с другой стороны mm-hmm. это осветил, потому что человек, который приходит в церковь и действительно готов остаться в общине, он готов к изменениям, он сам хочет этих изменений. И церковь должна всего лишь не мешать ему и, более того, немножечко помочь ему в этих изменениях, поддержать его, да, подставить плечо.
Да, но до какой степени нужно менять человека? Вот это, наверное, такой важный вопрос.
Ну вот он как-то сам должен до этого доходить. А проблема возникает тогда, когда человеку начинает навязываться некий конкретный образ. Ну то есть мы понимаем, что да, нужно возрастать в любви, отказываться от грехов, но вот когда это приобретает конкретные формы, вырисованные четко, и ты не вписываешься, ты будь добр, где тут подужмись, тут там разбухни, да, чтобы в этот трафаретик влезть. Вот тут вот и проблема. Угу. Вот тут больно, потому что становится человеку. И как, нужна ли эта боль вообще? Кому она нужна?
Угу.
Понятно.
Смотри, ну в целом любое человеческое сообщество, оно, если говорить, скажем так, реально... К чему может это все приводить? Любое человеческое общество, оно в чем-то закрытое, да? Чем более оно закрытое, тем оно больше в казарму превращается. Mm-hmm. Или можно
социальные
другое слово подобрать.
Социальные говорят, да, об этом, да. То есть... есть много экспериментов, когда люди свободные, воспитанные, образованные принимали участие, и их закрывали, скажем, в неком помещении. Там само по себе как-то вот образовывалась иерархия довольно жесткая с системой подавления, с системой наказаний. Потому что так устроен человек. Оно само по себе возникает. Ну и любое древнее общество возьмите, оно как-то вот раз и возникала иерархия. Там, да, жречество, там, военная верхушка, там вот все повязано друг с другом, базис, на который они опираются. И вот хоп, и получилось общество. Потом возьми какой-нибудь другой необитаемый остров, смотришь, а там опять то же самое. Еще куда-нибудь северные широты, смотришь, а там опять то же самое. С поправками на, конечно, хозяйственную деятельность, все зависит от того, чем занимается там, да. Они земледельцы, или они охотники, или они рыболовы, но в целом все равно общество строится по определенным законам.
Да, там появляется как обязательно свой сленг какой-то, да, свои правила. И если так грубо говорить,
свои
то...
неформальные лидеры,
смотрящие.
Свои шестерки. Такие, знаешь, да, которым, ну, как бы это не совсем такой уж прям наш человек. Можно его с собой в маг после служения не брать.
Ну да, то есть вот эти смотрящие, которые держат, и свое место у кормушки, мы сейчас уже совсем грубо, каждый все равно занимает.
Ну, кормушка и... внимания, кормушка какого-то особенного отношения.
Позиции, да,
да, не обязательно
в любом случае. Интересно, что если ты достаточно долгое время находишься, в том числе в церкви, то тогда тебе нужно вот эту роль свою все равно определить, и свое вот это место все равно как бы определить или отстоять, или отстоять. На самом деле... В церкви тоже так бывает. Вопрос, знаешь, здесь у меня сразу же закономерный вопрос, если смотреть совсем глубоко, как много места Богу дано в церкви? Потому что если все развивается слишком уж по законам человеческого общества, то тогда, ну, насколько это общество показывает Царство Божие на земле? И это такой супер глобальный вопрос, если ты не против, я в начале передачи его задам, всем нам, наверное. Мне кажется, что поскольку Бог с приходом Христа на землю решил действовать вместе с человеком, то есть воплощение Христа — это знак того, что Бог хочет действовать вот вместе с человеком, восстановить человека в его роли смотрящего над всей землей. Просто это же слово упомянутое выше использовал. Вот. И получается так, что сейчас Бог хочет действовать вместе с человеком. И любое общество, на которое мы можем посмотреть, которое Бог хочет создать на земле, оно в чем-то может отражать человеческие черты, но оно все больше должно быть похоже на... Ну, понимаешь, да? Mm-hmm. То есть, с одной стороны, нет на земле, хотя я верю в Бога, который действует, живет, нет идеального сообщества людей, потому что он хочет действовать с людьми. С другой стороны, оно должно отображать в чем-то что-то новое, другое. Другое mm-hmm. царство, о котором mm-hmm. он пришел возвестить. Сегодня, вот, если мы смотрим на церковь, она должна это
вот,
отображать.
Смотри, а получается так, что любое общество, как мы сказали, строит некую пирамиду иерархии с верхушкой и с подчиненными, а когда мы mm-hmm. сталкиваемся с Евангелием, мы понимаем, что Господь через Христа и Христос говорит совершенно о другом, о том, что пирамида должна стоять вниз головой.
Да, есть пару цитат.
Да. Например, Иисус говорит о том, что служители должны мыть ноги другим, да. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ну, я знаю, что есть некоторые общины, в которых буквально воспринимается этот текст, и там все друг другу моют в тазиках ноги. Но я все-таки склонен понимать это метафорично.
Угу.
Умыть ноги значит унизиться перед кем-то, быть готовым к этому унижению и не считать это чем-то... там, не знаю, из ряда вон выходящим. Иисус устанавливает такую перевернутую иерархию, говорит, Иисус же, подозвав, и сказал ученикам, вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. И кто хочет быть между вами большим, да будет всем слугою. И там у них же был спор, да? Кто же станет самым главным?
Это естественно небесным, просто.
Кто будет главнее? Кто из апостолов самый такой апостольный, а кто так не очень? А Иисус говорит, что вы вообще не так думаете. Вы думаете, как размышляют люди в этом мире. Есть князья, есть, есть аппарат подавления, есть подавляемые.
Угу.
Но у вас да не будет так, у вас все наоборот. Если ты хочешь быть большим в Царстве Небесном, ты просто служи больше, вот и все.
Ну да, и вот ты говорил про перевернутую иерархию. По сути, это пирамида та же, но только она вверх ногами. И тогда, ну, как бы звучит слишком идеально, да, но тогда, получается, мы... наша цель — это заботиться о людях, смотря, если они какие-то не такие, возможно, да, попробовать помочь им, дать им понять, при этом понимая сердце Бога, не просто их форматируя, говоря, там, так, сними, там, сними все украшения, так, один платок, да, это я сейчас очень утрирую, но мы заботимся о них, мы им помогаем самим понять, в чем сердце Бога, как Он хочет, чтобы мы менялись. И мы о них заботимся, любим и их поднимаем. То есть вот получается другая иерархия. То есть, как знаешь, представляю, Христос такой, как атлант, держит 12 учеников, они держат дальше церковь, и все так дальше. Но в идеале это так. То есть и тогда все принципы поведения, они должны переворачиваться с ног на голову. Человек, который входит в это общество, он должен видеть совсем что-то другое. И ты знаешь, отчасти вот... Когда мы с тобой пришли в церковь, и когда мы сегодня входим, мы это видим. Отчасти это в церкви есть. Тем не менее, вот именно о том, чтобы принимать друг друга разными, это логически следует из того, что мы поднимаем других людей, и
мы любим их, мы ценим их, и мы ценим и качества, которые в них есть, и мы уважаем их выбор, и мы даже, мы любим человека, и мы как бы, да, отделить грех от человека очень сложно, но вроде как стараемся, но мы ценим разность, разнообразие, это не пытаемся вогнать в рамки, вот так было бы идеально, но... Получается, не совсем так. А почему? Вот на бытовом уровне. Возможно, потому что мы просто хотим... Мы просто считаем себя хорошим и хотим, чтобы все были похожи на нас. Есть такая проблема, да? У меня есть некий опыт, у меня, значит, правильный опыт, и я сейчас тебе расскажу, какой у меня опыт, и вот у тебя точно так же должно быть. Потому что я же это прошел, и значит, это очевидно правильно для человека. А допустить, что твой опыт может постоять в сторонке, потому что у человека другой какой-то путь и другой опыт, и его тоже нужно уважать. А допустить, что несмотря на то, что у тебя там есть какие-то взгляды и вкусы, а может быть, они не совсем правильные. Вот. Я сталкиваюсь часто с тем, что люди говорят, ну вот это вот, этот музыкальный исполнитель никуда не годится, потому что такую музыку нельзя играть, она не духовная, да? Ну, это банальнейшая тема, уже 20 лет топчемся на одном месте, если не больше. А потом, ну, ты понимаешь, что, ну, может, стоит посмотреть со стороны на эту ситуацию, и это просто твой вкус, это просто твое мнение, и ты не отражаешь сейчас Слово Божие. То есть ты не пророк, ты просто излагаешь свои чувства по отношению к этому музыкальному стилю. Ну, банально, к музыкальному
стилю. Да-да-да, хороший пример. Потому что это может быть во всем, в принципе.
Да.
Вот это важно, знаешь, не как бы.
Вы что, соленые огурцы? Соленые огурцы — это же, ну, это порочная еда. Нельзя есть соленые огурцы. Ну, вот да, глупо, да? Но это примерно то же самое.
Я даже так скажу: свои несовершенства нельзя возводить закон и как костюм одевать.
Конечно,
на человека.
Конечно, от соленых огурцов же живот болит. Вы что, у вас всех заболит живот теперь? Ну, а вот... может быть, не заболит. Может, это у тебя просто проблема, у тебя гастрит, поэтому тебе нельзя. А у остальных нет.
Да. Вопрос,
ну, так
сколько.
Ты не ешь, других не заставляй.
Вопрос здесь глобальный, если посмотреть, сколько дано места Богу, который я уже озвучил, и насколько мы реально доверяем, что вот Бог, Он все-таки заботится о церкви, и наш контроль, он, возможно, не настолько сильно нужен, а нужно, может быть, помогая, работая, отдавая, да, все, что ты можешь в плане служения людям, но чуть-чуть расслабиться и понять, что mm-hmm. Бог все-таки контролирует церковь, которую не разрушит врата ада, и все-таки, что он позаботится. Это очень хороший вопрос сегодня к нам, ко всем.
Начинаем вторую часть передачи с мнением, экспертным мнением наших...
Ну, давай опрос озвучим, да, кстати, потому что, друзья, и вы присоединяйтесь, как вы считаете, это реальная проблема или мы все надумываем? И вообще... Да. Может быть, вы как бы гораздо глубже, ну, просвещены на этот счет, да? Может быть, вы вообще какие-то нам исторические примеры приведете и хотите поделиться, ну, с другой стороны совсем, от точки зрения на то, о чем мы говорим.
Да, спасибо. Итак, вопрос звучит следующим образом. Когда церковь может быть права в том, что переделывает и меняет вас? Ну и, соответственно, когда не права? Варианты ответов есть в группе Теос или в группе Теорема ВКонтакте. Церковь всегда права, нам нужно стать другим человеком и точка. Церковь в этом не права, мы созданы уникальными и особенными, это две крайне полярные точки зрения. Есть другие, только в том случае, когда речь идет об избавлении от конкретного греха, тогда церковь имеет право вмешиваться. А только в том случае, если лидеры церкви сами готовы меняться, а не хотят только других изменить под себя. Ну или другой ответ тоже под комментарием. Будем приветствовать и будем ему только рады. Добро пожаловать.
Про лидеров церкви есть вот у меня мнение. Одно уже написали, что не совсем, что они готовы меняться, а скорее, когда в церкви есть реальные примеры, то есть, что изменения, которые меня склоняют, они реально работают. То есть люди идут впереди и показывают пример. То есть если лидеры в церкви не являются для меня примером, то типа как я буду меняться?
Так, есть у нас еще мнение, Василий пишет. А если твоя внутренняя конституция веры отличается от политики твоей церкви, и твоей церкви она не нравится, вот это твоя внутренняя конституция, но ты знаешь, что Бог тебя ведет, что Он с тобой, что не оставляет тебя ни на минуту, Он отодвигает тебя от церкви, и чем дальше Он тебя отодвигает от церкви, тем ближе ты к Нему. О, как интересно, да, поворачивается дело. Но дело в том, что ты любишь свою церковь, своих братьев и сестер. Можно ли продолжать находиться в своей церкви, не изменяя своим идеалам и убеждениям?
Ну, для меня естественно, что если ты реально близко к Богу, то ты будешь с какими-то другими людьми. Возможно, здесь вопрос, может быть, тебе нужно... с какой-то другой группой быть, а если вот ты один такой, для меня это часто лакмусовая бумажка, я просто простыми словами пытаюсь объяснить, ты один такой выделяешься, вот ты типа с Богом, это, ну, иногда опасный путь.
Ну, хотя, да, здесь, может быть, стоит действительно посмотреть... Во-первых, может быть действительно проблема в церкви. Может быть, такое бывает. Бывают, конечно, лидеры, которые неправильно себя ведут. Бывают там, да, группы служителей, которые какие-то войны там устраивают. Не пойми, что творится. В любой конфессии это происходит. Бывает. Но есть другая проблема, которая, мне кажется, чаще встречается, когда человек считает себя немножко исключительным. У меня особый путь, и он отличается. И стоит проверить, если вы думаете, что вы один такой, а все остальные неправы, ну, может, как-то попробовать со стороны на это посмотреть немножечко по-другому, подумать, поразмышлять об этом, помолиться об этом. Вот. Ну, и третий путь, ну, попробовать найти другую общину, но там может повториться точно такая же ситуация. И если она повторится, значит, скорее всего, проблема у вас.
Просто часто такое бывает, что церковь реформируется изнутри, но тогда это не один человек, да, тогда есть какое-то общее настроение, которое высказывается, и да, лидеры потом начинают прислушиваться и действительно понимают, что там есть какое-то отклонение, допустим, и там что-то неправильно понималось. Вот. И, ну, тогда вы в любом случае не останетесь один. То есть здесь вот такая мысль, что Бог, наверное... Помните историю про Илию, да, в Писании? Когда он вышел, сказал, и вот я один такой пророк, и больше никого не осталось. Его Бог так немножко, ну, так трактуется, что немножко Бог так смиряет, говорит, там есть еще 7 тысяч человек, которые не преклонили ноги перед валом. То есть мне вот почему-то сразу такая рекомендация всплыла, да, попробовать понять. Ну, прежде всего, молитва, конечно.
Так, хорошо, мы задали вопросы нескольким людям, нашим знакомым, до эфира, собрали их мнение. Вопросы звучали так. Что вы чувствуете, когда в церкви вас пытаются переделать? И второй вопрос, всегда ли церковь права в этих попытках?
Да. Юлия написала, я чувствую отторжение, когда меня пытаются переделать в церкви. Отторжение к церкви как к системе, то есть отторжение не к себе, отторжение к церкви у меня внутреннее и к людям в ней. То есть я не склонна, я, грубо говоря, своими словами, я не склонна, да, вот реагировать на то, что меня пытаются переделать. На второй вопрос, всегда ли церковь бывает права в этих попытках? Ответ такой, вот я не знаю, Вопрос, кто прав, всегда сложный. С точки зрения вероятности, бывает права, наверное. Ну, то есть в некоторых случаях. Но с моей субъективной позиции, когда я как бы жертва, которую пытаются переделать, она не права. Ну и тут понятие прояснять надо. Церковь в лице людей или в лице системы? То есть это одно. А если люди, то это другое. И у людей, если они меня пытаются переделать, есть какая-то цель, да? А если система, то как? И для чего она функционирует? И для кого? Наверное, надо задать вопрос. Если она функционирует для тех, кто входит в церковь, то как она меня переделывает, да? Но здесь больше вопросов Юля задает, чем ответов.
Мои вопросы, я на вопросы.
Да, ну...
Что ж такое-то,
а? Ну нет, спасибо большое все равно за мнение. И вот, кстати, еще вопрос. Что значит переделывать? Вот это мне очень понравилось. Потому что он предполагает этот вопрос, что мы как бы рождаемся с определенным набором заложенных особенностей, грубо говоря. Как запчасть в тачке поменять. Но это ведь не совсем так. Большинство поведенческих паттернов мы приобретаем в течение жизни. То есть, по сути, не обязательно переделывать. Надо просто навязать новый паттерн. Mm-hmm. О как. Ну да, можно сказать, да, критики церкви могут говорить, ну вам просто навязывается новый паттерн. Вот вы должны прыгать и танцевать, например. Это обязательно всем. И вас потихонечку в это вводят, и
ну
вы учитесь.
Да, потому что все же прыгают, а ты не прыгаешь. Ты как бы, что, проблемы у тебя какие-то, что ли? Ты грустный какой-то?
Ну да, и последний от Юлии. Но насчет отдельных личностей, церковь, в принципе, иерархичная система. Хотя, мне кажется, идея была другая. И людям комфортно, когда есть структура, особенно нашим людям.
Ну вот мне понравилась вот эта сторона вопроса, которую Юля поднимает про паттерн, потому что это в любом сообществе, не только в церкви. Ну, на концерт придете, если все ведут себя определенным образом, скачут, допустим, и хлопают, вы тоже начинаете скакать. Если сломится, ну, как бы тоже хочется попрыгать. Если все достали мобильники с фонариками, ты тоже достаешь мобильник с фонариком. Это совсем примитивно, но некое сообщество навязывает определенное поведение, это факт.
Ну да, это про наших людей, которым нужна иерархия и структура, это понятно, это действительно культурная особенность такая.
Ну и человеческая особенность в целом. Соответствовать свое, окружению своему, быть похожим на окружение свое.
Да, и кто-то
ну,
скажет...
Если я пошел на концерт Чайковского, я как бы хочу, ну, чтобы меня воспринимали как знатока творчества классической музыки. А если я пошел на концерт P.O.D., я буду вести себя и ощущать себя по-другому.
Да, да, да. То есть, во-первых, вот конформизм этот, во-вторых, то, что нашему, Юля говорит, да, то, что нашему обществу реально свойственно, да, это вот, вот эти иерархические такие, да, да, раболепство не отчасти, и кто-то скажет, ну да, у нас вот так, а на Западе, наоборот, свобода. Ну к чему, смотрите, ваша свобода приводит? Да, и не знаю, мы сегодня пытаемся с точки зрения Библии и здравого смысла анализировать ситуацию, поэтому, ну, присоединяйтесь, пишите еще комментарии. Да.
Так, давайте, Анатолий дальше ответил. Нужно смотреть на конкретную ситуацию. В идеале, конечно, хочется верить, что уж в церкви-то все через край компетентны и дают взвешенную оценку. Но, увы, это не всегда так.
Люди.
Потому все. Ты сам должен работать над собой. А лучше, если делать это, если в твоей. Лучше делать это, если в твоей жизни есть наставник, желательно кто-то из старших служителей и твоего пола. Вот такой практический
спасибо,
совет
очень практично.
От Анатолия.
Да, Евгений написал. Он на самом деле прислал афоризм, мне причем на английском, я своими словами перевел. Он говорит: не старайся меняться, чтобы нравиться людям. Будь собой, и люди будут любить реального тебя. Ну, такой какой-то есть. А если только ты не засранец, прошу прощения, ну это так. Там даже более плохое слово использовано. Тогда тебе нужно меняться. Хочется добавить «е». Ну, что
это
такое, да?
Из рэп-песни.
Да, но смысл какой, что будь собой, и тогда люди будут тебя реально влюбить, не надо соответствовать каким-то мнениям, но если ты реально видишь в себе вот плохие вещи, они тебе откроются, предполагается, что в таком открытом обществе, где все открыто общаются, тогда тебе реально нужно меняться. Йоу. Ну вот как-то так. Это, кстати, ответ на оба вопроса, пишет Евгений. В целом, с точки зрения управления церкви, надо все Богу отдавать, пусть он направляет. Ну а если видно, что застой, люди начинают молиться, меняются, и все становится хорошо и правильно.
Так, от Игоря мнение. Первый вопрос. Что вы чувствуете, когда в церкви вас пытаются переделать? Я чувствую, что люди нарушают мои границы, когда в этом нет любви. И при этом компенсировать какие-то свои недостатки и проблемы. Я всегда стараюсь спокойно, но твердо объяснить людям, что этого делать не нужно. И второй вопрос. Всегда ли церковь права в попытках поменять, переделать? Это делает не церковь, а конкретные люди. И я очень хорошо понимаю отличие обличения от попытки переделать другого человека. Делится с нами Игорь.
Ну, так, фундаментально. Спасибо тоже, Игорь. И Михаил написал, вот мне очень нравится этот комментарий. А, кстати, у нас есть что-то, что-то пишет?
Я думаю, ну, ты пока хорошо читай, бы разбавлять. Да,
Михаил написал, человека невозможно переделать. Нужна обстановка, в которой он захочет меняться, и нужно помочь ему в этом. нужно предоставить человеку выбор. И выбор дает Бог. И он дает его вплоть до того, что мы можем выбирать даже жизнь или смерть. Если человек грешит, то свобода выбора не отменяет дисциплинарного наказания. То есть Бог предоставляет выбор жизни или смерти. Ты можешь продолжать грешить, в результате ты выбираешь смерть фактически. И мы не можем менять никого насильно. Это просто невозможно. А если закупорить котел, то он просто взорвется от давления. Я абсолютно вот с этим
согласен. Спасибо, да, мы про это сегодня и говорим, и вот как раз, как говорится, топим за это, за добровольность, за какую-то самостоятельность, когда человек, когда Бог открывает человека, и он хочет этих изменений сам, и говорит, я вот пришел, вот он, я, пожалуйста, помогите мне изменить вот это и вот это, и просит помощи. И церковь говорит, брат, да, конечно, мы сами не идеальны, но мы хотим тебе помочь, мы тебе послужим, давай, подотчетность, там, я тебе буду звонить, если ты хочешь от чего-то избавиться, там, да. А вот когда говорят так, пойди сюда, слышь, значит, ты вот это ты не такой, мы тебя должны переделать, это, мне кажется, не сработает. Это будет насилие, и все равно, как вот говорят, котел, он рванет где-то. То есть человек может держаться, а потом он просто либо уйдет из церкви с скандалом, просто хлопнет дверью громко, скажет, да вы замучили уже меня, больше не могу.
Ну, причем, когда, допустим, он не видит примера идеального для себя, да, пришел взрослый человек, например, продвинутый во многом, и он не видит, то есть... Людям нужны примеры, да, во многом. Если они не способны особенно принять Христа как пример какой-то некий метафизический, для них возможно сейчас, они не встретились вот так, да, плотно с ним, да, там. Он не говорил им слышим голосом, да, например, он их ведет, но есть такая тонкость, и вдруг они в церкви видят много противоречий. И тогда вот как раз происходит, а еще им что-то говорят, что им нужно что-то делать обязательно. И начинает это все рвать в разные стороны, но...
Так, Жанна пишет нам. Привет, ребята, что я чувствую, когда церковь пытается меня переделать, и возникает вопрос, зачем, какой мотив? Церковь — это люди, и люди могут быть не всегда правы, их взгляд нередко может быть ошибочным и неполным. Из желания помочь, некоторые служители церкви берут на себя инициативу обличить в чем-то неугодном и неправедном, как им кажется. Обидно, когда они делают это без любви и принятия, просто чтобы обвинить. В такие моменты ощущаешь давление на себе, но никак не желание помочь.
Да, Жанна, можно, пожалуйста, еще прокомментируйте? Как вам кажется, а бывает ли вот, что церковь в целом в своем направлении и в таком, как сказать, оно некое создает движение, да? Вот оно как бы тебя двигает, подвигает к чему-то, подталкивает. Вот в целом церковь бывает в этом права? Да, то есть церковь вообще в том, что, ну, грубо говоря, в том, что она нас в чем-то меняет. Она может быть права или нет? Как вы считаете?
Так, хорошо, идем дальше. Давление в церкви на человека объясняется Священным Писанием. Ну, в церкви же все пытаются объяснить Священным Писанием. Но его, к сожалению, как известно, можно трактовать, знаешь, как угодно, и объяснить что угодно, чем угодно, если подходить с готовыми решениями, готовыми догмами и желанием просто подогнать под себя. Ну, крестовые походы как-то же объясняли, да, что-то цитировали. Там, чтобы вдохновить. Да любое действие, любые зверства можно взять, вырвать из контекста и что-нибудь процитировать и как-нибудь объяснить.
На самом деле понимание текста — это вообще такая сугубо большая проблема. Вот именно понимание текста, потому что оно всегда трактуется, исходя из жизненного опыта человека в любом случае. И, ну, да, знаешь, да, есть вот экзегетика, герменевтика. Герменевтика — огромная наука. Есть современная герменевтика, на которой, например, которая не особо связана с Писанием, но она вообще говорит, что вообще нужно оставить людям свободу понимать Писание, как они считают, ну, понимать любой текст, как они считают нужным, да, и не давить. Но, с другой стороны, как бы она такая взрослеет, она как бы, то есть она пытается объяснить, что не должно быть такого, знаешь, ну, единого такого тоталитарного понимания, которое будет давить. Да. Но это окей, это отступление темы, прости. Вот, про Священное Писание. Ну, кстати, Полина написала еще один комментарий.
Отлично.
Да. От Полины комментарий. Вас... Да, есть, ну, во-первых, два ответа на вопрос, да, на два вопроса. Во-вторых, вас пытаются переделать. Тут возникает несколько типов ситуаций, говорит Полина. Первый тип. Когда на собрании происходят вещи, которые вызывают дискомфорт. А ты вроде как в этом собрании, ты молча голосуешь за то, что происходит, да? То есть, например, какие-то странные перформансы, да, которые люди осуждают, да, от каких-то харизматических там лидеров.
Перформансы, это интересно, я назвал так.
Есть в этих ситуациях одна ловушка. А вдруг ты упускаешь действие Духа Святого? Если глубоко здесь есть, стоит задуматься. Вот это действие, оно не укладывается в твои представления о действиях трансцендентного Бога. И лично мое мнение, Бог дал нам голову и здравый смысл, значит, у нас есть право не понимать и не принимать. То есть у нас есть право.
Ну, надо отличать свой конформизм, свой страх несоответствия с действием Духа Святого. Но это же, мне кажется, это очевидно. Если ты стоишь, значит, и все вокруг такие падают, а ты чувствуешь, что, ну, это как-то глупо и неловко падать. Так не падай тогда. Но это значит, что тебя не коснулось, да, просто. Да. Потому что если бы тебя коснулось, ты вообще не задумывался об этом.
Угу. Ну, здесь скорее, знаешь, здесь можно.
Ну, это про харизматические практики, сейчас, да, это очень часто.
Не-не, я знаешь, что говорю? Я говорю про то, что вот тонкое бывает, то есть иногда ты думаешь, а позволить этому или не позволить, типа, с собой произойти, а отвергать или нет. То есть, когда ты начинаешь осуждать. Да, допустим, что-то.
Ну, тогда лучше и не надо, потому что это не искренне получается.
Ну да, наверное, лучше просто расслабиться и, ну, не осуждать. Хотя, с другой стороны, а как это сделать, да? Ну, здесь, короче, ну, ладно.
Не знаю, порадоваться за другого.
Ну, как бы. Ну, нужна какая-то, да, нужна какая-то. Какая-то мудрость нужна все-таки. И, ну, наверное, нужно быть искренним, да, спрашивать от Бога, тебя это или нет. Ну, когда мы говорим о вере, видишь, мы переходим в такую реальность человеческого сознания. Иногда нельзя ничего доказать. Да. Ну, скорее надо быть менее резким, осуждать это же не стоит. Ну, так вот, Полина пишет: да, есть риск, но если действие со сцены противоречит здравому смыслу и духу Писания, абсолютно нормально не принимать этих действий. Если здравому смыслу и духу Писания противоречит, то есть резон не принимать. Второй тип переделывания, все еще на первый вопрос, когда церковь пытается тебя переделать, это межличностное общение между лидерами церкви и прихожанами в конкретных ситуациях личной жизни прихожан. Считаю допустимым вмешательство в жизнь подотчетного прихожанина в рамках границ здравого смысла. Писание и при изначальном здравого смысла и писание. И при изначальном согласии со стороны самого прихожанина. Притом эскалация и разбор сложных ситуаций осуществляется на основании принципа, заложенного в Матфея 18:15-18. Если брат твой согрешит против тебя, тогда выскажи ему. Если не послушает, позови еще кого-то. Если не послушает, перед церковью выскажи, и тогда вот Христос говорит, должно все разрешиться. Добавляю тебя. Второй вопрос, ответ на второй вопрос. Бывает ли церковь права в попытках переделать? Бывает, но не всегда. Важен диалог внутри церкви. Тогда каждое событие внутри или вовне осмыслится всей церковью, и принимаемое решение можно с уверенностью отнести ко всей церкви. При едином согласии и разностороннем рассмотрении события шансов ошибиться меньше.
Угу. Так, Жанна еще добавляет: особенно обидно, когда твою позицию и точку зрения в каких-то духовных вопросах отвергают и даже унижают за нее, только потому что понимание отличное от общего. Когда люди начинают свое мнение продвигать, а не авторитетное слово Бога, записанное в Писании, то это проблема. Церковь может влиять положительно, если есть единство в церкви и нет превозношения. Да, это все правильно, но очень сложный на самом деле вопрос, и очень сложно отличить бывает одно от другого, когда человек убежден, что он сам убежден, что он двигает, значит, откровение от Бога, на самом деле он какую-то свою ахинею двигает. Вот, и как бы как тут быть? Ну, это же не то, что он злодей такой решил, я сейчас продвину свою ахинею. Ну нет, он правда в это верит.
Это все медленно происходит постепенно, да. И вот ты говорил про Писание, прости, я тебя перебил. Mm-hmm. И, на самом деле вопрос вот понимания Писания очень важный, и его слегка в каких-то моментах, особенно когда вот мы на этот пик залезаем, что касается харизматических переживаний, да, мистических, которые были в любой церкви, в любой деноминации.
Да,
вот. Но что касается таких вещей, да, и какого-то личного опыта, это как для меня это как лезть на Эверест. То есть, чем выше ты залазишь, тем обстановка рискованней, тем выводы и решения доли секундные, они большим последствиям приводят, и иногда к смерти. Мне нравится это сравнение, потому что, знаешь, ну реально там в такой, знаешь, чем выше к вершине, тем каждая секунда она может больше значить гораздо. Поэтому и здесь также сложно. И в целом мы говорим про вот эту вот, знаешь, свободу церковную, и с другой стороны дисциплина какая-то, унификация взглядов. И когда мы высоко на вершине, ну да, мы говорим, вот Бог сказал. Здесь вообще нужно очень внимательно быть, да?
Mm-hmm.
Потому что, ну, как бы, ну, то есть осторожность должна быть выше. Вот. Но,
да,
а
ну,
в целом.
К сожалению, есть такая проблема, когда направо и налево ляпают.
Уверенно,
что,
да.
Бог очень говорит вот это, Бог говорит вот это, а потом ты на самом деле оказываешься лжепророком просто.
Угу. Вот, в целом, вечная проблема свободы и который Бог нам должен дать, и то, с чего мы начали, что мы все разные, мы должны друг друга принимать.
Не должен, он сам решает дать свободу.
Да. Ну, я просто заговорился, да, я хотел сказать то, что мы вначале говорили, то, что мы друг друга принимаем разными, угу. Вот, и вот это вот, знаешь, унификация взглядов и церковная дисциплина, которая должна быть. Вот, наверное, об этом мы говорим, вот, наверное, должна быть высокая этика у служителей и у всех нас, вот, в балансе между вот этими двумя вещами.
Угу. Я хотел вот какой вопрос, 10 минут остается, вопрос задать, вот такой воздух выстрел. Как поступал Христос? Когда, он же ведь менял мир, он менял свое окружение, он менял все вокруг себя, да? Что, он начал когда свое служение, он стал призывать учеников, за ним пошли люди. Сначала самые близкие ученики, потом все больше и больше людей. Такую там движуху замутил, что это... на уши поставил всю страну, да, всю провинцию. Как он делал? Он действовал насильно? Менял ли он насильно человека? То есть он, когда учеников призывал, он их уговаривал как-то, он их уламывал, он им манипулировал? Да, мне кажется, нет. То есть он, как Господь, просто знал, что вот эти люди пойдут, да, потому что они готовы. И он обладал просто, ну, вот такой, видимо, мощной харизмой, что взял, сказал и позвал, и они пошли. Вот. А когда, ну, например,
мощный харизма, это уже вот приземленно чуть-чуть.
Так по Тони Робинсовски, да? Ну, а что, мне кажется, ничего об этом нет. У Христа действительно было обаяние. Мощное обаяние.
Конечно.
Сумасшедшее просто мощное.
Ну, я думаю, там еще что-то больше было, знаешь, что в самом внутри.
Ну, они же говорили, он говорит, как человек, имеющий власть. То есть все, все.
Почему я придрался? Да, да. Почему я придрался? Потому что термин сейчас замусорился, замылился уже.
Или когда Христос встречает Закхея. Помните, такой был человек невысокого роста, залез на дерево, чтобы посмотреть. Ну, потому что он уже хотел посмотреть на Христа, он уже был готов к этому. И Иисус идет мимо и говорит: Закхей, слезай, я иду к тебе домой. А это был человек какой? Ну, с точки зрения иудея, ужаснейший человек, предатель Родины, который собирал деньги, брал себе еще часть в карман и отправлял-то римским наместникам. Жуть просто какая-то, да? И что Закхей говорит? Закхей говорит: я раздам... кого обманул, воздам в несколько раз больше, раздам все долги, бедным отдам вообще. Я изменяю свою жизнь. Разве Иисус ему что-то говорил? Я не знаю, я не читал, по крайней мере. И я уверен, что это не в его характере было бы сказать: ну-ка, давай, казаки, измени-ка свою жизнь, тебе надо продать имение и вот это сделать. Он просто говорил истину, и люди за этой истиной шли. А когда молодой человек подошел, да, богач, он сам спросил: а что же мне делать, чтобы наследовать Царство Небесное? А Иисус ему говорит: ну, вообще-то, вот заповеди исполняет. Знаешь, и молодой человек слукавил тогда, сказал: я все это делаю с юности своей. Ну, Господь же знает, что мы не можем все вот эти заповеди, которые он перечислил.
Ну, тут вопрос трактовки, если мы уже начинаем трактовать. Ну, потому что потом кто-то говорит, он полюбил этого юношу сразу. Возможно, он действительно все соблюдает. Ну, вот по-фарисейски, да.
Ну...
И Павел тоже об этом пишет. Это мы не знаем до конца. Ну, не в этом суть, да? Правильно? Потом же все равно он не смог.
А потом он говорит: ну, хорошо. Дальше идти. Нет, ну, ты говоришь, что ты вот это соблюдаешь, что ты любишь ближнего там, да? Любишь Бога. Ну, тогда продай, раздай и пойдем со мной. Ты же любишь Бога? Пойдем со мной тогда. Тогда бросай свою жизнь, и раз ты любишь меня, пойдем за мной. И он очень опечалился. И он говорит: ой-ой-ой. Ну, ничего не сказал, да, там не написано, что он сказал. Он просто опечаленный, грустный ушел. А мог бы Иисус сказать: куда пошел? Ну, куда? Нет, но он его полюбил, и он его отпускает, он уходит. Как-то все это происходит добровольно, все как-то происходит по-настоящему.
Да,
вот хочется, здесь... чтобы и церковь работала так же, то есть здесь... как Господь действовал.
На контрасте видно, да, что мы все равно склонны, даже когда мы действительно соприкоснулись с чем-то большим, мы как раз и склонны, ну, грубо говоря, вошли мы на этот Эверест, да, поднялись на вершину, пережили встречу с Богом, и потом склонны из этого создавать правила, традиции, или, знаешь, или подспудное ощущение, которое передается, что если ты вот, допустим, так не идешь, то значит, ты уже не такой. И, как я говорю, чем ближе ты к этому Эвересту, тем ты более радикален в своих высказываниях, mm-hmm. на мой взгляд. И, ну вот, знаешь, и сразу, ну, все-таки видно, где мое человеческое, а где Божье. Смотри, важная мысль. то, что как раз, ну вот я сказал, да, о том, что сейчас вообще не принято на любой текст, на любое событие смотреть, ну, то есть в современной герменевтике не принято смотреть с одной точки зрения. А как раз мир, на мой взгляд, и вот в этих всех размышлениях философских, он дошел до какой-то зрелости, он стал взрослым, как говорит Банхёфер. Вот. И мне кажется, это хороший вызов церкви. То есть церковь, она вот в таких вот, знаешь, казарменных как бы методах, она уже не работает.
Казарменный, с одной стороны, с другой стороны, детский сад. Воспитатель.
Да,
и пришли детишки. Так, детишки, раздеваемся.
Да.
Так, что ты балуешься? Так, ты в угол иди.
Да.
Вот. Ну, вот и церковь.
И навели порядок вроде бы как. Вроде так вот, мне кажется, церковь в таких форматах уже в современном мире не работает.
Да, если детишкам за 30 уже.
Потому что люди начинают видеть разницу между человеческим и Божьим. И как бы вы близко к Эвересту вы не были, все равно вы будете видеть разницу между человеческим и Божьим в любом действии. И как раз Божье, оно какое-то другое. Вот мы об этом пытаемся сказать. Это вот когда ты служишь. Это вот когда, как Христос, да, истина звучит, и ты просто хочешь идти.
И она преображает, и человек сам хочет за ним следовать.
Да, но...
Они говорят, куда мы пойдем? У тебя глагол вечной жизни. Он их не тащил за собой силком. Ну, пожалуйста, ну пойдем со мной в Иерусалим. Да. Нет, мы пойдем за тобой. Мы ничего не понимаем, вот то, что он там же говорит, довольно какие-то жесткие, непонятные вещи. Кто не будет есть плоть моей, кто не будет пить кровь моей.
Много людей отошли. Да,
многие отошли, говорят, вы не хотите отойти, а куда мы пойдем?
Да.
Мы ничего не поняли, честно говоря, но мы тебя любим, мы знаем, что ты истина, и мы пойдем за тобой.
Спасибо тебе огромное, прям у меня сад какой-то расцветает внутри, когда я слышу эти слова. Но я хотел тебе просто сказать, и здесь вызов большой, это с другой стороны, с точки зрения вот этого современного мира взрослого, потому что нам, как служителям, видишь, мы склонны скатываться в эту канву, да, в этот натоптанный уже путь маркетинга такого, и как бы привлечение шоу, привлечение какими-то яркими делами, а потом строительство какого-то определенного, понятной, определенной системы. Как нам сегодня без этого жить? Вот в чем вопрос. Как нам, вот ты же служитель, да, вот как это нам, служителям, сегодня делать? Как нам просто говорить истину, и многие люди, а, окей, я это слышал, пойду еще, там интереснее, там ярче, пойду туда. И церковь стремится, знаешь, а по-человечески тебе больно, и тебе хочется...
Удержать.
А тем более ты знаешь, что у тебя есть истина. Да, и раз, и вот как раз то, о чем мы говорим, вот это правило изменения, и все-все-все, вся палитра мирских средств начинается.
Тут мы будем манипулировать, тут мы надавим, тут мы страдаем. Страхом, ну, вроде из благих побуждений, а получается ерунда. Человек через 10 лет опустошенный, разочарованный в край уходит и говорит, я не хочу ничего слышать больше от церкви.
И вот сложно, а как сегодня? Как сегодня в этом мире все равно, тем не менее, говорит эту
истину? Может отпускать. Вернется сам.
Но
это
надо,
не наше, понимаешь? Это
надо как-то тоже взрослеть,
Господь,
наверное,
действует. Дать Богу место, с чего мы начали. Дать Богу место действовать в церкви и в жизни человека. Это не наша ответственность. Это ответственность человека и его личный выбор. Жанна пишет, некоторые служители церкви превозносятся своим положением и статусом перед остальными. Якобы они знают и делают больше тебя, а ты в их глазах чуть ли не отпавший от веры. Только потому, что пропустил воскресное служение. Это обидно, простите, это для меня очень болезненный вопрос.
Я просто вот маленький закину идейку еще, Жанна, на чем можно поразмышлять. А что, если действительно эти служители прошли большой путь с Богом, да, и они действительно, ну, действительно опытнее, да, у них действительно что-то есть, но при этом все равно они как бы себя ставят по-другому. Вот это еще тяжелее. То есть они себя ставят, ну, вот как вы говорите, да, они ставят себя выше и учат. Это еще тяжелее. Потому что, с одной стороны, они правы в чем-то, но как тут вот эта вся этика, где она? Где правильное?
Можно найти золотую середину, есть перегибы. Ну, очень мало времени остается. Я буквально два дня назад был в одной довольно крупной московской церкви, где просто главный пастор церкви просто прохаживался в коридоре, я к нему подошел, чтобы пообщаться, и он сказал, и он откуда-то знал, как меня зовут, сказал, Андрюша, привет, обнял меня, и мы пообщались. Я почувствовал такое благословение. Человек с огромным опытом, с большой властью церковной, но он отнесся ко мне как к человеку.
По-человечески.
Так, все, время заканчивается, просто подвешиваю последний вопрос. Что, если использовать вот эту нашу разность, наши особенности, не пытаться их сгладить и в прокрустово ложе положить, обрубить, а пытаться использовать их как сильную сторону, как что-то эффективное. То есть не надо заставлять человека робкого, скромного, который боится слово сказать, раздавать листовки у метро и проповедовать Евангелие вслух. Но это насилие над ним. Ему будет плохо, и он убежит от вас в конце концов. Может быть, просто, может быть, вам стоит для скрипача устроить концерт в церкви, на который придут его коллеги, и Бог прославится. Может, вам стоит открыть книжный клуб для человека, который любит читать книги, но не очень любит так это.
Ну, как вариант. Общаться.
Да, просто как вариант. Много. И Бог прославится через это. Может быть, вам не стоит отлучать от церкви и гнобить какого-нибудь киберспортсмена профессионального, который, возможно, завтра от церкви своей...
Который еще сегодня, может быть, не киберспортсмен, а просто увлекается.
А завтра он расскажет о том, какой у меня классный пастор, он не против того, что я увлекаюсь компьютерными играми и там, не знаю, и в церковь пригласить. Да я не знаю, но Бог опять может прославиться. И через это тоже. Ну, то есть, дайте место Богу работать больше. Не пытайтесь контролировать все, даже если это из благих побуждений. Наше время закончилось.
Да, это наш совет самим себе, наверное. Спасибо вам большое, что были с нами. За все мнения спасибо. Все эксперты, которые сегодня незримо были с нами в студии, также благодарим. До новых встреч. Через неделю увидимся в Теореме.
Пока.
Всем пока.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.